Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. Сегодня мы разбираем последний из аргументов. Долго мы этим вопросом занимаемся. Этот аргумент называется «нравственный аргумент». Сформулировал его Эммануил Кант. Стало быть, этот аргумент не такой уж древний, сформулирован в новое время, но зато в силу этого разумная обоснованность этого аргумента, она очень высокая. Кант на эту тему очень много потрудился и очень много подробно все это описал. Конечно, это, как мы уже разбирали Канта и видели, все это деистическая позиция, и на самом деле все его замечательные слова и исследования, они не приближают ни нас к Богу, ни Бога к нам. И как это ни парадоксально, мы это видели, не приводит к полноценному церковному бытию. Но как аргумент, аргумент, обосновывающий бытие Божье, он очень даже хорош. Вот дальше мы увидим, почему. Еще раз повторю, уже, наверное, в последний раз, что эти аргументы, все нами прежде перечисленные, они не носят характер математического закона. Они просто помогают понять, что вера в Бога не противоречит человеческому разуму, не противоречит человеческой разумности тем законам, которые определяют деятельность человеческого разума, которые определяют существование человеческой разумности, логики. Вот, не противоречит. И кроме того, бытие Божье очень соответствует, собственно, человеку. То есть оно помогает, подпитывает, раскрывает, определяет, созидает человеческие качества, а не разрушает их. Но в этом отношении нравственный аргумент Кант, он как раз, поскольку человек, его введший в обиход, очень много рассуждал на эту тему, то он, конечно, носит вот такой очень убедительный характер, если вы говорите с нормальным человеком. Именно с нормальным. Этот аргумент совершенно не действует с людьми, для которых нравственность – ничто, для которых нравственность не существует. Более вот, нравственность – это для них цепи, кандалы, клетка, придуманная человеческим обществом для порабощения человеческой личности. Нравственность – это тот инструмент, те пыточные орудия, с помощью которых общество держит на привязи личность. И вот говорить с таким человеком, который убежден, что нравственность есть обуза, нравственность есть клетка, нравственность есть цепь, стесняющая его развитие, вот это, разумеется, для него ваш аргумент не будет иметь никакой ценности, и это просто бросать зря на ветер слова. Но поскольку в нашем обществе, среди тех людей, которых нас окружают, таких людей все-таки пока не очень много, и уж во всяком случае не большинство, то вот этот аргумент может быть очень удачным, очень востребованным и очень полезным. И знать его, конечно, владеть им, поразмышлять на эту тему, несомненно, нужно. Так вот, нравственный аргумент с точки зрения Канта, он имеет двоякий характер. То есть как бы в этом нравственном аргументе есть два подаргумента. Или, скажем, этот нравственный аргумент состоит из двух равнозначных, но не похожих аргумента. Первый аргумент – это универсальность нравственного закона. Когда мы упоминали уже Канта и говорили о его категорическом императиве, мы вот этот момент уже затрагивали, что все люди, они существуют в рамках одного нравственного закона. То есть в нас, в разуме, и я в свое время говорю, что не надо путать категорический императив Канта с, скажем, с понятием совести, особенно с тем понятием совести, которое есть в христианстве. Нет, он говорит о другом. Это и хуже, и в какой-то степени лучше, потому что освящено именно таким проработанным философским аппаратом. Вот это все выверено, это все логически обосновано, и все это, поскольку никак не соотносится с религией, религиозности не требует, веры не требует, это просто некий факт. Факт почти научный, но касающийся внутреннего бытия человека, категорический императив. Каждый человек внутри своего ума находит, имеет врожденное предписание о том, как нужно поступить. То есть этот закон, он безжалостно, совершенно безусловно, не принимая в расчет ничего, ни окружающие обстоятельства, ни возможности человека, он безусловно и жестоко предписывает человеку совершенно определенные нормы поведения, нормы поступков. И этот нравственный закон действует во всех людях, независимо от того, в какую эпоху они живут, независимо от того, какова их религиозность или вообще таковая отсутствует, независимо от того, каков их социальный или культурный или образовательный уровень, этот закон безусловно действует. Об этом мы говорили. И вот это представление о том, что этот закон универсален и касается всех людей, говорит о том, что человек создан по определенной модели, по определенному образцу. И этот закон во все человеческие существа вложен. Именно вложен, на этом Кант настаивает. И вот почему. Потому что этот закон, нравственный закон, регулирующий жизнь человека, он вовсе не озабочен выживанием индивида. Он вообще никаким образом не озабочен, скажем, продолжением рода, выживанием общества. Он никак не связан с тем, вот, что представляет собой мир инстинктов. Инстинкты, они, да, вот, выжить, продолжить, урвать, схватить, накормить. А нравственный закон, вложенный в разум человеческий, он как раз инстинктам противоречит. То есть вот этот разумный закон, регулирующий нравственные поступки человека, он совершенно определенным образом, совершенно конкретно, совершенно безусловно и даже совершенно беззастенчиво вступает в противоречие с миром человеческих инстинктов, которые остались в нас, но поскольку мы там как-то связаны с животным миром, ну, тоже как-то хочет, то есть, либо с точки зрения творения, либо с точки зрения эволюции, совершенно без разницы. Как вот для Канта это совершенно без разницы. Каким образом обеспечивается связь человека физиологически связанного с животным миром, эта связь как-то есть, она налицо, всем известна, хотя и может по-разному быть объяснена, но вот в любом случае нравственный закон в разуме человека, он противоречит человеческой физиологии. Он противоречит человеческим инстинктам, он противоречит животной жизни человека как вот, биологической особи. И поэтому, по мысли Канта, этот закон может быть только вложен в человека, а никак не может быть продуктом эволюции. И в этом смысле, скажем, люди, которые являются последовательными эволюционистами, они, ну, разумеется, для того, чтобы читать Канта и понимать Канта и разбирать всю его терминологию, у них не хватает ни времени, ни сил, как правило. Но вот, по крайней мере, рассуждая эти эволюционисты, рассуждая с точки зрения теории эволюции, они поступают последовательно и, ну, не сказать честно, ну, по крайней мере, вот, последовательно, так и скажем, остановимся на этом заключении, они утверждают, что если человек продукт эволюции, то никакого нравственного закона у него нет. Этот нравственный закон придуман обществом и навязан каждому конкретному человеку. И поэтому, как некий диктат общества, он противоречит свободному развитию каждой отдельной особи и должен быть отметен. Вот, то есть эволюционисты, они последовательно приходят к тому, чтобы нравственность отвергнуть. Им, потому что либо им надо признать, что Кант прав, и в человеке действует вложенный в него нравственный закон, а значит, Бог есть, и тогда надо с этим что-то делать. Либо, если никакого Бога нет, то значит, никакого и нравственного закона нет, Кант его просто выдумал, а значит, вся нравственность навязана обществом. Вот. Но на самом деле, с точки зрения последовательности, логичности и сложения, действительно, мы вынуждены признать, что вот в этом аргументе Кант совершенно прав. Этот закон действительно действует, и все нравственные системы, которые ну, как-то зафиксированы или то есть написаны как-то вот в каких-то текстах, в таблицах каменных, каких-то там плитах, пирамидах, храмах, вот там, где записаны нравственные требования к человеку, они, в принципе, носят универсальный характер. Что в Древнем Китае, что в Древнем Египте, что в Древней Японии, что в древних шумеров, что в древнем ацтеков или инков. Вот, общее понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо, они совпадают. Вот, защищается собственность, защищается семья, защищается брак, защищается жена, защищается почитание традиций, воспитание детей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, то, что потом выразил Иисус Христос достаточно емко вот в этой своей слове, которое называется «золотым правилом нравственности». Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот, по сути дела, емкое выражение этого универсального нравственного закона или золотого правила нравственности. Но это только первая часть нравственного аргумента. У Канта есть еще и вторая часть этого аргумента или второй способ изложения нравственного аргумента. Он утверждает о том, что в человеке, в сознании человека, в разуме человека находится представление, имплицировано, включено в сознание человека, представление о высшем нравственном идеале. То есть человек знает, любой человек знает, каков нравственный идеал. Это поразительно, но, скажем, человек, отвергающий нравственные нормы и последовательно с ними воюющий, знает, у него есть четкое представление о том, каков, безусловно, нравственный человек. Только для него это не является, ну, скажем, предметом почитания. Он хочет разрушить этот идеал, если угодно, этот идол. Он сознательно выступает против этого идеала, он его разрушает. Вот. Но он знает, каков. И, скажем, встречая в жизни своей нравственного человека, он, ну, вот идеально нравственного человека, вот этот безнравственный, бунтарский человек, он попадает под обаяние этого нравственного существа. Он может потом преодолеть это обаяние и все равно продолжать разрушать, а может изменить свое отношение к нему и отречься от этого детского подросткового бунтарства. Но то, что это нравственно безупречно, что это нравственно целостно, вот это и удивительно, что даже в сознании бунтаря, анархиста, революционера, безбожника, у него есть представление о том, что такое нравственный идеал. И вообще в истории, скажем, человечества такие вещи случались, случаются периодически, хотя и, не, наверное, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, но все-таки встречаются эти вещи. И просто нам не всегда про них известно, когда человек, например, убивает некоего замечательного человека, нравственного человека, именно потому, что знает, что этот человек безупречен и нравственен. Ну, самый известный, если так можно сказать, классический пример – это смерть Иисуса Христа. Но в ветхозаветных текстах мы видим, что вообще это удел праведника. Ну вот Иов, праведный Иов. Ну, понятно, что его ненавидит сатана, но почему его ненавидят его друзья? А Иов их так, в конце концов, и упрекает за то, что они вместо того, чтобы его жалеть, ополчились на него так, как будто он их личный враг. Хотя они, безусловно, знают, что он безупречен. Но они вдруг сделали его предметом своих насмешек, своих издевательств, доводят его до ожесточения целенаправленно, как говорит сам Иов, чтобы повеличаться над ним, что с ними-то ничего такого не произошло, значит, они все-таки праведнее его. Вот, и вообще там история Библии, история праведника, который всегда обречен страдать. И чем праведнее он, тем больше его ненавидят, тем больше ему завидуют, тем больше ему пытаются причинить зла. И вот характерные почти хрестоматийные истории про известных православных святых, против которых часто восставало братья их собственных монастырей. Такие же монахи, как они, вот восставали против них, не вынося этого света, этого благоухания, которое для них было погибельным. Вот. А с другой стороны, также в истории встречаются эпизоды, когда вот эти безупречно нравственные люди вдруг пленяли сердца испорченных людей, но опять-таки и благоразумный разбойник, и та блудница, которая мыла Христу ноги миром и вытерла волосами своими, Закхей, мытарь, и много других, которые, встретившись с безупречной нравственностью, они в корне меняли свою жизнь. И в житиях святых много, разумеется, таких же эпизодов про раскаявшихся разбойников, развратников, блудниц, правителей, воинов и так далее. Просто встреча с вот этим воплощением нравственного идеала, она покоряет человека. Но в любом случае, как бы мы не рассматривали, насколько подробнее мы не рассматриваем это явление, мы увидим, что появление безупречно нравственного человека в обществе, она разделяет всех людей, как поет иеромонах Роман, на тех, кто слева, и на тех, кто справа. Она разделяет людей на тех, которые ненавидят его именно за то, что он безупречен и нравственен, а другие восхищены и готовы все изменить, только чтобы жить с этим безупречно нравственным человеком. Но и те, и другие знают о его безупречной нравственности. Как же они знают? Ведь он же, именно потому, что он безупречно нравственный, он же не бьет в себя грудь, этот человек. Он же не доказывает о том, что, ну, проверьте, у меня нет грехов. Он именно своей скромностью, смирением, безропотностью, какой-то внутренней силой, которая в нем заключена, он свидетельствует о своей нравственности, даже не говоря ни слова. Вот, скажем, очень хороший пример, ну вот образ, точнее, такого воздействия нравственности на сердца человеческие можно найти в книге «Отец Арсений». Вот как раз этот человек, священник, попавший в ГУЛАГ среди уголовников, безбожников, бывших коммунистов, бывших офицеров, нынешних воров, убийц, насильников, грабителей, таких же несчастных, как он сам, священников и прочих верующих. Вот попадая, он ничего не говоря, ни с кем не ведя, никому не проповедуя Христа, он просто живет, как он есть. Но все понимают, что он нравственный, только одних это бесит, раздражает. Они хотят его сделать больно, а если получится, то уничтожить. А другие понимают, что его надо беречь всеми силами, потому что если такого человека не будет, то и жизни не будет, жизнь потеряет всякий смысл. Так вот, изначальный вопрос Канта, откуда в человеке это представление о нравственном идеале, откуда он знает, каков должен быть безупречно нравственный человек, безупречно нравственное существо, откуда он знает, что нравственность – это тот, который щедрит, который любит, который милует, который о себе не думает, который о всех заботится, который себя не жалеет, который бескорыстен и прочее, прочее, прочее. Откуда он знает? Ведь в жизни таких людей, в эмпирической жизни, ну, в истории мы таких людей встречаем, мы про них читаем, а в эмпирической жизни вот таких безупречно нравственных людей очень мало вообще, вот, а уж в ближайшем окружении каждого человека, по-видимому, вообще нету, но любое проявление, скажем, одного только из этих свойств, скажем, щедрости или милости или кротости, всеми воспринимает именно как человек покусился на нравственное совершенство. Что с ним случилось? Так откуда в сознании человека представление о нравственном совершенстве? Он не может ни сам быть совершенным, ни людей совершенных вокруг него нет, а он не перестает искать совершенных людей. И по мере сил хотел бы, если бы это только было возможно, хотел бы стать нравственным человеком. Значит, как говорит, подробно все это описывает Кант, значит, идеал, безупречно нравственный идеал, объективен. Он на самом деле существует не только в нашем сознании, а он где-то есть на самом деле, этот объективно существующий, безупречно высший нравственный идеал, который и есть Бог. И именно дальше уже развивая эту мысль, важно, что именно сознавая, зная, что есть этот объективный высший нравственный идеал, у человека и есть и стремление к нему, иначе к чему стремиться? Какой в этом смысл, если это объективно невозможно? Да, вот любой человек, неверующий в Бога, он хочет быть, ну скажем так, по-простому, хорошим человеком. Ну а смысл? Да и это и невозможно. Невозможно. Жалко, что невозможно. Так хочется быть хорошим. Или, слава Богу, что невозможно, иначе буду жить, как все. До той поры, пока, ну, совесть не может успокоиться, он понимает, что он живет не так, как должен. Откуда он это знает, что не так, как должен? А потому что в нем, в разуме его, есть представление о том, что является идеалом человека. И под этот идеал он не дотягивает его, он угнетенно себя чувствует, ему нужны идеи, которые помогли бы освободиться от этого гнета, могли бы объяснить и показать ему, что на самом деле от того, что ты живешь как скотина, ничего плохого нет, это нормально. И когда он найдет эту идею, он с радостью в нее вцепится, потому что она освобождает его от тяготы этого высшего нравственного идеала. А другой человек мучается, мучается, томится и ищет рядом человека, который был бы хоть чуть-чуть похож на этот нравственный идеал, и тогда он цепляется в него и говорит: «Помоги мне стать таким же, или хотя бы просто жить рядом с тобой, чтобы знать, что это возможно, и у меня появятся силы тебе подражать». Вот на самом деле это значение безупречного высшего нравственного идеала, оно не только необходимо человеку, оно определяет жизнь человеку. Христос еще не пришел во славе своей, но вот то объективное представление абсолютной нравственности сидит в сознании человека и уже ставит человека, то есть он определяется в отношении к этому идеалу, к этому Христу, которого он еще не видел и которого он еще не знает, он уже определяется в отношении к нему либо как ненавидя эту нравственность, либо как стремясь к ней. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.